Здравствуйте, друзья! Мы с вами в очередной раз встречаемся на канале «Голос Силиконовой долины». И мне хочется начать этот стрим прежде всего с того, чтобы поблагодарить молодого человека Романа Маршалла за то, что он добавил субтитры к нашему видео. И теперь у нас интервью со Стивом о пищевых добавках можно иметь настоящие субтитры на русском языке. А если кто-то еще не посмотрел это видео или если не смогли понять, что там говорится в силу того, что не владеют английским языком, то сегодня под этим видео, там ссылочка имеется внизу, значит, это видео находится на канале Портнов Блог, и можно сегодня посмотреть это все с переводом, и можно все понять, о чем там идет речь. Значит, я, в общем-то, тоже была немножко в смятении, потому что сам факт того, что, понимаете, мы не можем свою жизнь посвятить тому, чтобы выбирать пищевые добавки или непрерывно ходить к врачам, которые эти пищевые добавки нам пробуют и дают в таком варианте или в другом. Мне кажется, что это довольно-таки нудное занятие для того, чтобы проживать свою жизнь. То есть пищевые добавки нужны нам для того, чтобы жить, а не мы нужны пищевым добавкам для того, чтобы их выбирать всю жизнь. Поэтому какие-то вещи мы пробуем, да, так вот мимоходом смотрим, там, что-то лучше влияет на здоровье, что-то хуже. Если уже явно не идет эта пищевая добавка, то, конечно, нужно от нее избавляться. Но я, в общем-то, против такого зацикливания, знаете, вся жизнь это не есть пищевые добавки. Да, конечно, вот там в комментариях очень многие люди написали, что это вообще чепуха, нужно есть просто еду и все. Ну, жизнь показывает, что пищевые добавки вносят некоторое улучшение качества жизни, безусловно, потому что продуктов сегодня, они уже не такие полезные, как были 100 лет тому назад, и почва у нас уже не такая хорошая, и, в общем, какие-то вот вещи происходят, и волей-неволей, конечно, нам нужно добавлять в свой рацион какие-то эти добавки, которые полезные, которые нужны нашему организму и так далее. Ну, в общем, на этой кратенькой нотке я бы хотела закончить это вступление. Вот, значит, еще раз выражаю Роману, не знаю, он нас смотрит или нет, или смотрит записи. Огромное-огромное спасибо, огромную благодарность, потому что вы сделали большое дело для наших зрителей. Конечно, мы не в состоянии заниматься вот таким вот переводом, поэтому вам огромное-огромное спасибо. Это все очень круто, очень классно. А теперь, друзья мои, я не знаю, сколько человек... А, нас уже смотрит 22 человека. Значит, я получила письмо из серии «Рассмотрите мою ситуацию». И даже этот вопрос не только ко мне, а я бы сказала, что это вопрос и к вам, дорогие зрители канала, потому что вы можете все тоже высказать свое мнение в ответе на этот вопрос. Поэтому слушайте внимательно. Я зачитаю вопрос, а вы, по мере того, как будете слушать этот вопрос, понимать, о чем речь идет, ну и, собственно, вот заголовок нашего сегодняшнего стрима на это же направлен, поставите плюсики, если вы согласны с женщиной, которая задавала вопрос, ее зовут Екатерина, а если не согласны, то поставите минусики, потому что, на самом деле, вот интересно, насколько у нас совпадают мнения, потому что вот посмотрим, значит, какая ситуация. Вот я зачитываю письмо. Пишет Екатерина. Правильно ли я поступаю, когда ограничиваю бабушек и дедушек в общении с внучкой? Вот так вот. Нашей дочери всего несколько месяцев. Как только дочь немножко подрастет, непонятно до какого возраста, как только подрастет до какого возраста, мы с мужем планируем переезд в другую страну. И поскольку мы опасаемся негативного отношения родственников, в частности бабушек и дедушек с обеих сторон, к нашей идее, то решили их не посвящать особо в свои планы. Ну, это, в общем, вопрос типичный, да? Мои родители и родители мужа живут поблизости от нас. Они очень просятся побольше общаться с внучкой, гулять с ней, брать к себе. Короче, очень хотят участвовать и всячески помогать. Это вообще не часто бывает, поэтому, конечно, я бы оценила, конечно, на месте этой молодой мамы. Мы, конечно, ходим к ним в гости раз в 1-2 недели, внучку показываем, но так, чтобы дать им коляску гулять, а самим остаться дома, то такого нет. Мне кажется, что если наши родители будут активно участвовать в воспитании ребенка, то у них возникнут сильные чувства, они привяжутся к ребенку, и последующий процесс расставания с ним будет очень болезненным и сильно усложнит нам процесс отъезда и связанного с ним вынужденного расставания с ребенком. Да и для ребенка это будет огромный стресс. По-моему, лучше вообще не сближаться, чем потом такое переживать. Я нахожу отговорки, говорю, что она кушает, ну, имеется в виду дочка, кушает часто, и долго они с ней без меня все равно не погуляют и тому подобное. Но они все равно очень переживают, ну, что им не отдают ребеночка. А как бы вы сделали, дали бы старикам вдоволь наобщаться с маленькой внучкой, если уж знаете, что такая возможность будет недолгой, или поступали бы как я, чтобы потом избавить ребенка от истерик и стариков от слишком болезненной разлуки? Вот, друзья, это вам всем вопрос. Я уже вот там вижу вот дура. Но давайте не будем мы это самое. Все-таки мы же приличные люди, мы не будем переходить на личности. Просто поставьте плюсик, если вы согласны с автором этого письма. Или поставьте минусик, если вы не согласны. А я, тем не менее, вот мне очень хочется, чтобы вы начали это делать до того, как я буду говорить какое-то свое мнение, чтобы мое мнение не было, в общем, на вас таким вот давлеющим. Не согласен, не согласен. Смотрите, нас мужчины смотрят, они не согласны. Минусики, минусики. Какие вы молодцы все-таки, молодцы. Минусики пошли. Классно. Ни одного плюса. Вау. Ну, видите как, люди бывают разные, у них ситуации разные. Но вообще такие золотые бабушка с дедушкой, которые хотят участвовать, хотят в ребеночке. А вот есть один плюсик. Вот один мальчик говорит нам, Павло Деревянко говорит, что он согласен с автором письма. Немудрая дама, когда ребенок маленький, любая помощь специально. Ну, понимаете, ребенку всего несколько недель, они еще, наверное, не успели по-настоящему погрузиться в эту ребенкину жизнь, бессонные ночи и так далее. А вот. Но без анализа того, насколько им тяжело с этим ребенком, или... Да, я супруга дяди Миши. Очень приятно, наверное, вы меня первый раз видите, но я веду регулярные стримы, вот раз в две недели у нас... стрим. Вот у нас появился еще один плюсик. Значит, без относительно того, насколько трудоемкий процесс воспитания маленького ребеночка, я хочу сказать, что очень часто, понимаете, мы все хотим в этой жизни быть кому-то полезными. Мы хотим получать удовлетворение от того, что мы делаем очень... О, смотрите, три плюсика, вау! Ну, тогда у нас прям настоящая дискуссия разрастается. Это очень круто. Мы все хотим быть полезными, и, конечно, для родителей быть полезным своим детям и посвящать свое время внукам – это очень достойно. Среди наших знакомых есть несколько, причем это в основном мужчины, что удивительно, которые вышли на официальную пенсию, и они сказали своим детям, что мы берем 100% заботу о внуках. И один даже из наших знакомых, он сидит сразу одновременно с двумя внучками. Одна постарше, там ей года 3, наверное, а маленькая еще вот годика нету. Я считаю, что это очень мужественный поступок, тем более для мужчины, то есть вот с младенчества, с первых дней у нас ребенка выписывают из роддома, там, двух дня, 48 часов, по-моему, держат, вот, и это очень мужественный поступок, и, конечно, он требует много душевных сил, много физических сил, и, конечно, дети, в общем-то, должны такую помощь, ну, хотя бы быть благодарными. Смотрите, у нас появилось много плюсиков. Да, потерянный родственник. Вот, значит, ну что я вам хочу сказать, что, конечно, со стороны родителей внука, в смысле бабушек и дедушек, это очень благородно оказывать посильную помощь и предлагать эту помощь. И, конечно, и для ребенка, и для родителей такая помощь была бы бесценна, потому что то, что дадут ребенку бабушки и дедушки, родители не в состоянии дать. Дело в том, что с годами приходит некоторая мудрость, и, знаете, большое видится на расстоянии. И вот те минуты, которые внуки проводят с бабушками, с дедушками, они помнят потом всю жизнь. Вот я до сих пор помню там нечастые встречи со своими бабушками и дедушками. Но вот то, что они говорили, оно западает, потому что они иногда говорят не совсем то, что говорят родители. У них немножко кругозор пошире, немножко опыта побольше. Они не так давят на ребенка, да? То есть сам по себе опыт общения внуков и бабушек и дедушек – это совершенно бесценный опыт, который не просто опыт общения двух людей, а это опыт кармический, это опыт энергетический, когда за этим маленьким ребеночком стоит целый род, понимаете, в лице вот этих бабушек и дедушек, как, в общем, старейших представителей этого рода. Поэтому, как бы, сам по себе вопрос, вот если бы они не уезжали никуда, да, участвовать ли бабушкам и дедушкам, я считаю, что это неоценимый, конечно, опыт, и ни в каком случае препятствовать этому опыту не нужно. Теперь возникает вопрос второй, вот они собираются уезжать. Мне очень нравится формулировка «как только ребенок немножко подрастет», «как только дочь немножко подрастет». И вот это, знаете, «как только, так сразу», оно, знаете, такое немножко аморфное, оно такое совершенно неопределенное. Немножко подрастет, это сколько, 6 месяцев, или это годик, или это 3 года, да? Вот они как-то там готовятся, но, конечно, никакой даты нету, и никакой определенности нету. И, может быть, вообще вся идея отъезда, она, может быть, скорее носит такой желаемый характер на уровне мечты, чем на уровне конкретных каких-то действий. И жизнь сложится, и могут сложиться обстоятельства, когда они вообще никуда не поедут. Никто заранее ничего сказать не может, поскольку из этого письма совершенно не следует никакой конкретный план действия. Вот если бы они сказали, вот ребенку исполнится там год, 2 года, мы едем туда, а так вообще какие-то аморфные мечты, это еще не есть план действий. И вот в такой ситуации прекращать общение внуков и родителей, вообще это преступно по отношению и к одним, и к другим. К родителям, потому что им хочется участвовать, они видят свою миссию в том, чтобы дать ребеночку вот этому то, что они могут ему передать. А с точки зрения ребеночка, это просто его обеднение, да, то есть он недополучит в жизни того, чего он мог бы получить. Теперь, что касается расставаний. Ну, понимаете как, дети вообще переносят расставание легко, то есть если ребенку сказать, что мы уезжаем там от бабушки в другое место, он будет там переживать, но это ребенок не мама, в смысле бабушка с дедушкой, это не мама, да, то есть разлуку с родителями ребенок будет более тяжело переживать, чем разлуку там с бабушкой с дедушкой. Но родители, конечно, они будут переживать, безусловно, тем более, если они положили очень много сил в воспитание этого ребенка, это безусловно. Но вопрос в том, если мы будем взвешивать на двух чашках весов, дать им возможность сегодня дать то, что они могут дать, или сказать, знаете, что вы вообще тут не участвуете, да, мы вас не хотим и не участвуете никак. И это как бы преступление, которое ничем не обосновано вообще. То есть родители переживают, они нервничают, они не понимают, что происходит, почему им не дают ребенка. Вот. И уже заранее еще неизвестен факт, будет ли отъезд или нет, а их уже лишают вот чего-то такого ценного и значимого в их жизни. То есть мой ответ такой, что нет, конечно, это совершенно неправильное решение. Вот, ну, я не знаю, вот у нас тут есть какие-то плюсики такие, знаете, вот, и я очень благодарна вам за ваши ответы, потому что мне просто интересно было посмотреть, какой будет процент плюсиков и минусиков. Вот, ну, вот моя точка зрения такая, что, конечно, большая ценность, когда родители хотят участвовать, хотят помогать растить этого ребенка, а не нужно думать сегодня в условиях интернета, в условиях, когда все большие расстояния становятся на уровне клика мышкой, да, я вот занимаюсь тренировками с Юрием, и он находится в Москве, я нахожусь в Америке, и просто мышкой клик-клик, и мы с ним сидим и общаемся, это вообще не проблема никакая. Вот, у меня очень часто бывает, что моя дочка там включает скайп, хотя мы, в общем-то, не так далеко живем, да, и просит, чтобы я что-то рассказала внучке, и я ей рассказываю, внучка сидит, слушает там сказку или что-то такое, понимаете, то есть сегодня это вообще не проблема никакая, но для детей это, конечно, общение совершенно бесценное, и нужно дорожить теми возможностями, которые предлагаются в лице дедушек и бабушек. Ну, у нас тут назрели какие-то вопросы. Друзья мои, те, кто меня видит первый раз, давайте я вам скажу пару слов, что у меня тематика не такая, как у Михаила. Все вопросы связаны с грин-картой, с иммиграцией, с поиском работы. Это все к нему по пятницам. У меня через четверг это просто, знаете как, это разговоры за жизнь, это разговоры об отношениях, да, это, может быть, какие-то разговоры о личности, о самом себе, о том, как вот, может быть, состояться, какие-то проблемы взаимоотношений, ну, что-то вот такого плана, понимаете, я просто не вникаю в те вопросы, которые освещает Михаил, и у меня как бы есть свой круг вопросов, так, это у нас Алисия. Вот, и немножко свой круг вопросов. Но я вот хочу с вами сейчас поделиться радостной новостью. Это для тех, кто в курсе вообще, чем мы занимаемся, кто мы такие и так далее. У нас же закончилась стройка, да, мы туда поселили жильцов. И вот вчера пришел документ, который объяснил нам, какие мы будем платить налоги за эту недвижимость, с учетом того, что мы, значит, сделали очень много перестроек всяких. Так вот, наши усилия не пропали даром, я очень довольна. То есть мы все-таки прошли по статье, это самый ремоделинг, да, то есть как-то не полный снос дома и постройка нового, а реконструкция старого дома. И нам, соответственно, сделали не полный tax reassessment, то есть не полностью пересчитали таксы, как на новый дом, потому что это могло быть легко где-то 1025 после таксовых денег в год. А нам пересчитали это все на небольшую сумму, и чему я очень рада. Так что все наши усилия вот по тому, как мы подавали документы, как мы все это делали, то есть они оправданы, и это все не прошло зря. Потому что с нашим первым домом мы таки попали, не понимая вообще, что и как, и, в общем, потом нам пришлось его продавать. Привет из Краснодара всем, мяучики-ряу. Картинка не полностью на экране. А это как понимать? Картинка не полностью. Это на экране, на каком? На стримовом экране? Не знаю, у меня картинка полностью. А напишите, пожалуйста, она у всех не полностью картинка на экране? Потому что я технический человек слабо подкованный. Мне Михаил установился и убежал, у него урок. Так что мне даже спросить помощи негде. А, бабушка, дедушка не согласен. Ну вот да, все-таки буквально несколько человек считают, что нужно прервать отношения, а Сергей Беликов даже считает, что нужно прервать раз, два, три, четыре раза, вот так вот. Так. Это вы хотите быть полезным, но именно современные люди, эгоисты, хотят только успеха и карьеры. Это, если вы имеете в виду бабушек и дедушек, ну, понимаете, мы тоже не готовы полностью свое время все посвятить 100% внукам, как наши приятели это сделали, да. Дело в том, что у людей есть какой-то жизненный график, у людей есть те возможности, с помощью которых они самореализуются, и впихнуть в этот график детей, внуков, работу, бизнес, стройки и так далее, бывает, в общем-то, порой очень сложно. Поэтому, если родители хотят, если у них это единственный фокус, конечно, это достойно всяческого уважения и поощрения. Ребеночек родителям будет потом благодарен, бабушка детские уже старые, им все равно. А, что значит, они старые, все им совсем не все равно. Как это? Им все равно, если его лишить общения с бабушкой и дедушкой, вы понимаете, к сожалению, родители молодые еще, да, ведь, как у нас говорят, опыт приходит с экспириенсом. Как это? Поживи с мое, тогда узнаешь. Просто молодым людям они в силу просто отсутствия жизненного опыта какие-то вещи не понимают таким образом, как пожившая бабушка с дедушкой. А кроме того, для ребенка полезно общение с разными поколениями, да, и с молодыми людьми, увидели родителей, и с более старшим поколением. Это все дает ему такую, знаете, объемную картинку мира. И он начинает понимать, что есть не только одна точка зрения, а разные. Так. Дети мало ценят, уважают заботу. Это правда, это правда. Тут никуда не поспорить. Я предполагаю, что эта девочка Катерина была уж очень залюбленной, вот поэтому она и не хочет этого внимания на своего ребенка. Ну, знаете, мы не будем строить предположения, но, понимаете, она сейчас в данном случае выступает в позиции человека, который сам за своего ребенка принимает какие-то решения, понимаете? То есть мы растем, и мы всю жизнь говорим, что человек должен проживать свою жизнь, что мы не должны ему навязывать какие-то стереотипы, мы должны дать ему возможности, да? Но если кто-то сверху решает, все, я вот это обрежу, тут поделю, и все, не будет он ни с кем общаться, то есть это кто-то за нас решает. Может быть, ребенку как раз это общение очень даже хорошо, поэтому... Если они не смогут уехать. Из-за этого они не смогут уехать. Вы понимаете, всегда есть вопрос такой. Даже вот у нас родители были в какой-то момент очень сильно против, и все решается полюбовно. И тем более в сегодняшнем мире меняется так быстро мнение свое, знаете, что сказать, что они не могут уехать, что родители пойдут, донесут на них куда-то, что их не выпустят. Нет же, это совершенно другая форма. Поэтому я не думаю, понимаете, родители родители могут капать на мозги, это правда, да? То есть, если они принципиально не хотят, чтобы дети куда-то уезжали, они будут капать, и ныть, и собственно, поэтому им и не говорят. И мне это все понятно, и в общем-то, да. Но, с другой стороны, этот вопрос можно отложить и сказать так, что, знаете что, давайте мы с вами вот тему отъезда обсуждать не будем, да? Это вопрос, который у нас табу для обсуждения. Вот мы вас проинформировали, это наша жизнь, мы ее решаем, как прожить для себя, и мы этот вопрос с вами не обсуждаем. Мы вас посвятили, мы выслушали ваше мнение, а дальше мы делаем так, как мы считаем нужным. Но мне кажется, что вот такая постановка вопроса, она немножко снимет напряженность, да? Есть любимая внучка, есть любимые дети, все друг друга любят, а мнения все-таки остаются разные, и это нормально, да? Совершенно нормально, чтобы у родителей было другое мнение, чем у их повзрослевших детей. Я не вижу тут особого конфликта. То есть, если вы идете на этот конфликт, если вы его подогреваете, если вы начинаете спорить, то, конечно, тогда тяжело, и тяжело обеим сторонам конфликта, не только вам, но и родителям тоже. Они хватаются за сердце, они пьют валидол и так далее. Да, поймет, конечно, семья. Понимаете, вообще надо ценить семью. У нас такие теперь семьи маленькие. А вот она поймет, когда ее дочь не даст ей внука либо внучку. Но, вы знаете, до этого еще ждать там ребеночку всего несколько недель, ничего, очень долго. Поэтому ей придется очень долго ждать и очень много чего переосмыслить на этом пути. Если бабушки и дедушки нормальные, любят внука, не вижу смысла давать им видеть. Не давать им, очевидно. Конечно. Безусловно. Понимаете, одно дело вопрос отъезда, не надо путать, да, это самое, как это... разные вещи, да, одно дело вопрос отъезда, другой вопрос отношения родителей, детей и внуков, это совершенно разные вещи, и они по жизни могут идти параллельно, и любовь еще к детям и внукам никто не отменял, даже при том, что дети уезжают жить в другие города, уезжают жить в другие страны. Я уехала в другой город от родителей, когда мне было 17 лет, это нормально, ничего такого нету. Ну, допустим, там какие-то родители пытались бы удержать, да, но вот у нас уже так было заведено, у меня сестра уехала в молодом возрасте, так что нормально. Как, на ваш взгляд, лучше маме с ребенком учиться на перспективную профессию или зарабатывать на том, что проще и быстрее? Безусловно, смотрите, это очень хороший вопрос. Дело в том, что, понимаете, маме с ребенком нужно жить на что-то, да, помогает ли папа или есть ли там вообще папа, помогают ли бабушки, дедушки, ничего в этом вопросе не говорится, но если есть финансовая возможность, то нужно инвестировать в себя, а не бежать сиюминутно зарабатывать какие-то деньги, потому что в сегодняшнем мире без образования, без того, чтобы вы сами что-то из себя представляли, к сожалению, невозможно пробиться, понимаете? Люди поняли, что единственный бизнес у них – это есть они сами, и они инвестируют в себя. Поэтому все, что вы можете в себя, в свое образование, в себя положить, то, конечно, нужно положить. Другое дело, что есть обстоятельства в виде необходимости платить за квартиру, кушать что-то, да, для этого нужны реальные деньги, они нужны просто сегодня. И сказать, например, что, знаете, вы и в себя инвестируете, и ребенка содержите, это, конечно, очень тяжело, то есть в реальной жизни получается так, как получается, но в теории, конечно, правильно инвестировать, безусловно, в себя, на будущее, чтобы обеспечить себе и семье своей какое-то полноценное существование. Тогда им не нужны, если они так не хотят разделять семью. Дело не в этом, понимаете как? Дело не в том. Вот смотрите, Павел, вы все время, вот уже не первый раз, путаете совершенно... Это вопросы совершенно не связанные, да? Любовь к родителям и эмиграция. Никто не говорит, что если человек уехал, то он не любит своих родителей. Это совершеннейшая неправда. Я вам скажу более того. Находясь где-то за границей, зарабатывая немножко больше денег, вы можете этими деньгами обеспечить своим родителям гораздо более сносное существование, чем вы будете рядом своим телом и грудью закрывать вот эти дырки в бюджете, там сидеть с ними, и там ухаживать за ними и так далее. Понимаете? То есть любовь и жить вместе – это разные вещи. Я вам больше того скажу по секрету. Когда люди живут отдельно, они больше любят друг друга, потому что когда они живут в одной квартире, это совсем нехорошие, не мирные отношения. Вопрос немного не по теме, однако для меня актуален. Ситуация такова. Ребенок заболел, температура до 38, звонил в детскую поликлинику. Там сказали, что скорую вызывать при температуре 38,5. На дом врачей уже нет, сказали, что приехали к врачу сами и поехали по холоду. Как с этим дело обстоит в Америке? Вы знаете, что это вопрос, да, вопрос в тему. Дело в том, что в Америке врач на дом вообще не приходит. Нету здесь такого сервиса. Здесь есть сервис скорая помощь. Ну, то есть, когда человек уже совсем умирает, то приезжает скорая помощь и решает, и приезжает одновременно полиция, одновременно пожарная и одновременно скорая. Значит, кто быстрее доедет. Но это уже ситуации, связанные с тем, что уже вот все кранты человеку, и кто из них быстрее доедет, все едут на перегонки. Значит, в обычной ситуации, когда просто поднимается температура, ребенка кидают в машину и едут, если это не урочные часы, его везут в так называемый urgent care. Urgent care имеет более длинные часы работы, там может быть до 10 вечера, до 11 вечера. Это не скорая помощь, это не госпиталь. Туда в госпиталь тоже можно человека привезти самому, да? Вот, но там вас посмотрит дежурный врач, и если что-то такое критическое, то выпишет лекарство, выпишет направление на рентген или что-то такое. Если ситуация еще менее критическая, то вы звоните своему врачу и спрашиваете, вот у меня такая температура, что мне делать? Скорее всего, врач скажет подождать точно так же, там, чтобы поднялось или опустилось и так далее. Но здесь нету такого сервиса, чтобы районный участковый врач приходил домой. Такого тут в принципе нет. Поэтому кидают в машину ребенка, заворачивают его, если маленький, чтобы он не простудился, и вперед. Наша невестка не дает общаться, чтобы был только ее авторитет. Но вот видите как, это нехорошо, это неправильно. И знаете, здесь идет, наверное, какой-то компетишн, здесь идет соревновательность какая-то. Очевидно, у вас какие-то точки зрения расходятся на многие вопросы, и вы не можете эти конфликты решать мирным путем. Если бы вы уважали мнение другого человека и считали бы, что каждый имеет право на свое мнение, да, то у родителей мнение такое, у ребенка такое. Кроме того, конечно, приоритет всегда отдается, воспитание всегда отдается родителям, безусловно. Поэтому мы, дедушки с бабушками, должны следовать здесь в русле тенденций родителей, а не наперекосяк, да, чтобы все-таки не авторитет детей не подрывать, во-первых, да. Но если это не касается авторитета, то, конечно, у нас есть чем поделиться, и, безусловно, я считаю, что для ребенка это будет только в плюс. Разговор с бабушкой и дедушкой на другой уровень общения, нежели с родителями. Другой, конечно, другой, конечно, безусловно. Да, где чат, там черная полоса. Где чат, там черная полоса. Вы знаете что, вот это, наверное, только у вас. А, слева и справа черный полос. Вы знаете что, вот это у меня что-то случилось. И вообще у меня с этим OBS, вот у вас тут, наверное, много профессионалов сидит, большие проблемы, потому что я хотела сделать такой сеттинг, чтобы делать стрим сразу с двух компьютеров через Skype. То есть, во-первых, это стрим, который идет прямо на YouTube в реальном времени. Во-вторых, это в скайпе находится два человека, и вот должна быть использована вот эта OBS-студия. И мы голову сломали, у меня мой администратор сказал, наш вот администратор по бизнесу сказал, что в моем случае это сделать невозможно, потому что у меня в компьютере стоят две видеокарты, и это известная проблема для этой OBS-студии, в общем, она не хочет этого показывать. И Михаил таким образом может в стриме делать, вот сразу двух людей показывать, а я не могу, а мне очень хочется. Вот, так что если у кого-то есть желание вот как-то посоветовать что-то, то тогда вот обращайтесь. А, да, я вот еще хочу сказать для тех, кто новый, да, значит, здесь вот под этим видео находится наша группа в Телеграме, где можно текущие вопросы обсудить и напрямую со мной связаться, там написать мне сообщение. Находится группа вот там, где люди знакомятся для совместной миграции, и какие-то полезные там, какие-то линки, которые обсуждались в предыдущих наших разговорах. Не полностью картинка. Ну, вы знаете, с этим надо работать, потому что сегодня Михаил, у него урок с утра был в 10 часов, и он с утра мне тут начал что-то делать, и мы не можем наладить, в общем, не знаю я, это технические проблемы, а я, в общем-то, от них далека. Не полностью. Да, ребята, это нехорошо. В чат модераторов. Скрин экрана. Чат модераторов. Ну, к сожалению, модераторы не могут ничего сделать с этим, да. То есть я вижу, у меня на экране тоже она не полная картинка, с двух сторон две черных полосы. И Михаил сегодня с этим боролся, но у него не получилось. Хотя в сеттингах он пишет, что разрешение там 1280, сколько забыл я. Ну, в общем, правильное разрешение, а реально не дает он. Экран урезан. Бабушки и дедушки разные бывают. У моих друзей бабушка и дедушка, муж настраивает детей против мамы, всячески ее унижает. Ну, друзья мои, бывают, конечно, разные люди. Мы-то говорим про осознанных людей. Конечно, те семьи, в которых, например, родители были против того, чтобы дети женились, создавали свою семью, там, где они капают все время и подгаживают, да, свою ложечку дегтя в семейную жизнь не вкладывают, это другая история. Мы-то здесь случаи разбираем, когда все хорошо. Когда родители с обеих сторон живут близко, хотят помогать, к ним ходят в гости. То есть у всех по-всякому бывает, но в данной ситуации, которую мы разбираем, там как бы все нормально. Плохо слышно, вы знаете, у меня вон какой микрофон тут стоит. Вот, видите, какой? Вот. Так что плохо слышно быть не должно. Я могу его к себе немножко больше повернуть. Могу даже его немножко громче сделать, если можно так. Вот. Так что плохо не должно быть слышно. То есть мы учимся сейчас и вот видите, пользуемся уже техникой такой. Прошлый стрим я вела без микрофона, вот сейчас решили поставить микрофон, чтобы было круче. Так, хорошо все слышно. Я наушники одела и все слышу. Я даже более того, мне в прошлый раз сказали, у меня там бибикало на компьютере что-то. Так я звук на компьютере выключила совсем, что если что-то будет дзынькать, бибикать, чтобы вам не мешало, потому что мне сказали, что по ушам очень сильно бьет. Да, на первый взгляд те тоже вроде адекватные, образованные, но по факту это, конечно, грязь. Ну, друзья мои, я вам очень сочувствую, конечно, потому что, понимаете, какая штука? Вот как этот вот кот Леопольд говорил, давайте жить дружно. У нас семьи маленькие, у нас не так много наших родовых связей. Конечно, очень хочется, чтобы все жили в мире и согласии, чтобы не было проблем таких с родителями, когда вот какое-то недопонимание или кто-то кому-то что-то наговаривает. И бывают такие семьи, где просто родители с детьми не разговаривают, не видятся, и у нас есть такие примеры, но это не есть год на большую перспективу, понимаете, это нехорошо для детей, это нехорошо для внуков, по большому счету. Мы, может быть, сегодня даже не понимаем, собственно, почему это плохо, да? Ну, случился конфликт, вот никакая сторона не хочет идти на попятную, да, чем это плохо, но где-то это плохо энергетически, это плохо кармически, где-то оно аукнется. Это не очень хорошо. Так, значит, только я глухая, Наденька. Да нет, наверное, все в порядке, я сейчас громче сделала. Расскажите, пожалуйста, о гимнастике дистанционной, о диете своей. Ну, вы знаете что, вот гимнастика дистанционная очень классно. Да, если вопросы какие-то есть, напишите, я вам скину координаты Юрия, да, если он вас интересует, да, как тренер. У нас с ним разница во времени 11 часов, он находится в Москве. Занимаемся мы примерно где-то в зависимости от его расписания, это может быть у него может быть полночь или у него может быть час ночи. Ну, в самом крайнем случае это уже 2 часа ночи, хотя он мне сказал, что он занимается и до 5 с какими-то своими людьми. Ощущение полного присутствия, то есть вообще никаких проблем нет. Он у меня находится на компьютере в скайпе. Скайп стоит на компьютере, который стоит, в свою очередь, на стуле на колесах. Я этот стул вот так вожу по комнате, чтобы ему было видно. И он говорит, какие упражнения делать, и смотрит, правильно ли я делаю. И, в общем, меня стимулирует к тому, чтобы я все делала правильно. Вот, о диете своей, в общем, ну что, мы какой-то нашли свой способ питания, теперь вопрос как бы не увеличивать порции, потому что уже теперь понятно, что все вкусно, все нам полезно, все хорошо, но вот не скатываться к увеличению порций довольно-таки трудно, да, держаться там на своих 900 калориях практически невозможно. Вот, но Юра меня просил сказать, что вот я на себя беру обязательство скинуть там еще 3 килограмма, но последних 3 килограмма, да, но я как бы пока не боюсь такие обязательства на себя брать, тем более публично, вот, потому что за базар надо отвечать, а я еще как бы, ну, не могу сказать, что я уж так готова. Моя мама очень много времени проводила с бабушкой. Это никак не подорвало авторитета родителей в ее глазах. А бабушке у нее наитеплейшие воспоминания всегда вспоминает о ее мудрости. Вот я тоже вспоминаю про бабушку очень добрыми словами. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, что ну, уже в такие вот годы, когда начинались первые там тети Мити, какие-то мальчики возникали, мне даже проще было с бабушкой эти вопросы обсудить, чем с мамой, потому что понимание с бабушкой было, находило гораздо больше, чем у мамы. Вот так что, да, ключевое слово вроде. Согласен, мне кажется, что какое-то психическое расстройство. Сыночку 42 года, а ревность мамаши какая-то неимоверная. Причем невестка золота, боком судья. Ну, давайте мы не будем чужих каких-то людей обсуждать, мы про них ничего не знаем. Вот. И что же мы будем что-то обсуждать? Да, хотели, как правило, да, мамы мальчиков, бабушки со стороны мальчиков, а им невестки каким-то... Мне в данном случае очень повезло, потому что Мишины родители очень ко мне хорошо относились, и все время меня мама называла Светик там и все такое прочее. Но бывают разные родители, бывают считают, что их сынок недооценен, и что не та невестка, да, появилась. Ну, всякое бывает. Вы с Михаилом и вашей внучкой будут жить в стране, которая преобразится идеями Берни Сандерса. Ну, посмотрим, преобразится она или нет. Вы знаете что? Экстремалы никогда не хороши. Сейчас у нас один экстрим, будет другой экстрим. Мы хотим за умеренность, мы не хотим экстримов. И умеренность это есть то, что сегодня, в общем-то, необходимо стране. Я живу в США. С мамой общаюсь каждое утро. В Киеве мы общались, может, два раза в неделю, а виделись раз в две недели. Совершенно верно. Сегодня такие средства коммуникации, что даже океан не помеха, даже другой конец света не помеха. И люди действительно на расстоянии общаются чаще. Да? Им хочется все равно энергетически присутствовать, им хочется участвовать, есть чем поделиться. И на расстоянии, знаете, проблемы немножко по-другому видятся. Большое видится на расстоянии. Поделитесь опытом, как вы себя сейчас чувствуете после того, как поменяли питание, начали заниматься спортом, какие изменения произошли помимо потери веса? Вы знаете, я вам так скажу, что я стала вот безотносительно потери веса, да, то есть, конечно, там я схуднула на 25 килограмм, то есть мне должно было быть стать легче жить на белом свете, и это стало. Но вот раньше у меня была какая-то слабость по утрам до занятий спортом. А, собственно, вот ничего практически не изменилось, да, то есть была строгая диета, но не было никаких занятий спортом. А сейчас, и я все думала, что ж такое, я просыпаюсь с утра, у меня какая-то слабость, так как велась, вот. А сейчас, наоборот, как-то все стало легче, даже те действия, которые я делала раньше, легче ходить по ступенькам, да. Я думаю, что это просто из-за общего тонуса мышц, которые немножко поднакачались. У нас нет задачи сделать из меня атлетку никакую, да, но вот общий тонус, да, хотим поддерживать. Подскажите, пожалуйста, где, если выучиться в Финляндии, можно ли потом с этим образованием перебраться в США? Вы понимаете, какая штука? Вот это два тоже не связанных вопроса. Образование и перебраться в США – это не связанные вещи, потому что с любым образованием можно перебраться в США, если у вас есть способ туда перебраться, понимаете? Вот, и я не могу сказать, например, что вот образование как диплом не имеет такой значимости, как то, что вы себя представляете. У нас иногда в description, описание к позиции, пишет там, например, мастер или там bachelor of science or equivalent of experience, то есть имеется, ну, сегодня, наверное, это реже пишут, раньше чаще писали, то есть имелось в виду, что если у человека даже нет какого-то специального образования, но у них есть много релевантного опыта работы вот в этой теме, то этого достаточно для того, чтобы его квалифицировать годным для этой позиции. Понимаете, поэтому сама корочка никого не интересует, интересует, что вы себя представляете, что вы умеете, да? Какой у вас опыт реальный. Потому что просто школярское образование, ну да, вот человек отучился, молодец, возьми с полки пирожок. Что ты умеешь делать для практической жизни? Расскажите, как происходит общение с внуками. Значит, с внуками происходит очень специфическое общение. Значит, у меня два раза в неделю Саша, это старшая моя внучка, причем один раз ее привозит шофер прямо из школы, моя задача ее накормить, напоить и отвезти на занятия теннисом. и это происходит в течение где-то 1,5-2 часов. А второй раз в неделю я, наоборот, ее забираю с этого тенниса, куда ее привез шофер, уже беру домой, кормлю, пою, лелею и так далее. Она у меня делает уроки до вечера, пока за ней не приедет папа. А первый раз ее уже с тенниса папа забирает. Еще у Саши жизнь очень напряженная, вот на этих перекладных такие большие расстояния, то есть огромное расстояние у нее от дома до школы, куда ее должны отвезти на машине, то есть там порядка 15-18 километров, да, огромное расстояние до этих секций всех, то есть Саша только вот как передает, как эстафетную палочку, да, тут шофер, тут родители, тут я, в общем, все вот так вот на подхвате. Но, тем не менее, ей очень нравится ее школа, и на все вот призывы родителей перевести ее в локальную школу она, в общем, категорически отказывается, поэтому на следующий год, видимо, так все и останется. В Украине с октября 2018 года вызов врача отменен, возите ребенка с температурой в больницу. Ну, понимаете как, дело в том, что вот я вспоминаю наше время, когда мы были маленькие, да, и у нас не было никакой машины, и, собственно, там детская районная поликлиника, она находилась в 2 кварталах, и туда можно было дойти только пешком, то есть даже не было никакого транспорта, чтобы туда доехать. Такси вызывались раз в год для того, чтобы поехать куда-то там на дачу или вывезти ребенка за город. То есть такси не пользовались, как вот просто поймал машину и поехал куда-то. Поэтому вот, ну, видимо, от того, что страна жила вот такой жизнью, был вот этот сервис, что врач приходил на дом. Сегодня ситуация, обратите внимание, совершенно другая. Уже в каждой семье есть машина. А сегодня, даже если нет машины, есть Uber. Можно на улице поймать машину, это не стоит сумасшедших денег. То есть ментально уже изменился подход вообще к машине. Поэтому ребенка с любой температурой запаковывают, заворачивают, одевают, сажают в машину и везут к врачу. Это немножко другая ситуация. Но времена изменили, слава богу, сколько лет прошло с Советского Союза-то. Вы знаете, что Путин хочет оторвать Россию от мировой паутины? Вы знаете, мне вообще набор этих слов вообще непонятен. Я даже не знаю, что это значит, поэтому не могу вам высказать своего мнения. Слышно неплохо, но немного тихо. Ну, послушайте, давайте я еще раз сделаю громче микрофон, а вы мне скажете. Оно немножко с отставанием приходит ваша реакция, поэтому я вот сделаю микрофон более громко, чувствительно. У меня тут на экране все поменялось, я теперь даже не вижу, как волна идет звуковая, вы понимаете? Даже не понимаю, как это все можно настроить. Я не понимаю желания родителей вмешиваться в жизнь взрослых детей. А если разведутся и дети, внуки пострадают, зачем грех брать на душу и портить жизнь ребенку? Желание родителей вмешиваться. Вы понимаете как? Тоже есть разные вещи. Вмешиваться в жизнь и заботиться или помогать, или участвовать в жизни внуков. Да? То есть вмешиваться в жизнь нельзя. Это, конечно, абсолютная аксиома, и у каждой семьи свои эти самые, да, свои гномики, свои чертики. А вмешиваться в семью нельзя, но воспитание детей почему нет? Это же не криминал никакой, наоборот, это хорошо. Когда вы поднесли микрофон, лучше слышно стало, но потом убрали, и звук опять слегка тихий стал. Я могу, конечно, его попробовать сюда подвинуть. Но он такой здоровый. Попробовать говорить в микрофон. Мне казалось, что он очень чувствительный, этот микрофон. И он ловит вообще через всю комнату. Ну вот скажите, мне сейчас лучше стало? Я его подвинула, вот он у меня прямо вот буквально здесь. Да. Семья, прадеды, деды, родители, я, дети, внуки и правнуки. Ну, слушайте, сегодня уже до такого не домечтаешься, прадеды, деды. Но вообще семья имелась в виду, что, наверное, 5 детей по полкам и родители... Наверное, да. У меня бабушки фактически нет. Она любит только одного внука, а нас остальных ненавидит. Вы знаете, вот это уже конфликт, видимо, с родителями. Это не то, что бабушка ненавидит внуков, а это уже участие родителей, которые там уже как-то поучаствовали со своей долей. Чем дальше? Да, чем дальше, тем роднее. Я абсолютно согласна, что когда люди живут через океан, у них очень теплые родственные отношения. Какое у вас отношение к сладкому? Потребляете ли вы сладость? Не имею в виду мед и сладкие фрукты. Что бы вы посоветовали, чтобы прекратить их кушать, так как все-таки они весьма вредные? Вы знаете, у меня тоже сложное отношение с этим. Вот мы сейчас прошли вот такой курс лечения. Это мы боролись с этой кандидой, которая, собственно, питается этим всем сладким. Стали тоже лучше себя чувствовать в каком-то смысле. Но я не могу сказать, что у меня совсем нету тяги вот к сладкому. Вот, но стараться, да, но это кандида, конечно, хоть и сладкое, и тут одним просто запретом не обойтись. Ну, вот сейчас лекарства мы принимаем, пробиотики принимаем всякие там дополнительные. А если можно, ответь, общаетесь ли вы с родственниками, а то все друзья. Вы знаете что, у нас уже не осталось никаких родственников, за исключением Мишиного брата, который очень специфичный такой, и Миша мало с ним общается, так только на уровне, если мы случайно где-то его встретим. А у нас уже никого не осталось, вот осталась только дочка наша, да, с внуками. А родителей нет уже, и моей сестры ее тоже не стало, мы очень были близки, поэтому уже хотел бы пообщаться, никого нету. Громче, лучше стало. Ну, вообще здорово слышно. Ну, значит, надо микрофон вот так близко ставить. Было хорошо, стало еще лучше. Ну, на том и стоим. Значит, стало круто. Говорят, что в СССР были качественные продукты, все с поля и так далее. Как обстоят дела с продуктами в современной Америке? В Америке есть разные продукты, да, абсолютно разные, все зависит от вашего этого кошелька. Да, вот мы постоянно снимаем магазин в Санта-Крузе, где я бы даже сказала, что он намного лучше, намного свежее, чем магазин Whole Foods, где продается органическая вся еда. Там тоже все органическое, но прямо с локальных ферм, которые там находятся в Санта-Крузе. Здесь у нас в долине есть неплохой магазин, но он не такой шикарный, как в Санта-Крузе, но тоже там есть очень много органических продуктов хороших. Есть магазин Whole Foods на худой конец. Его скупил Amazon, он так стал так себе. Я его не очень люблю, и он у нас не находится так уж близко. К нему нужно ехать специально. Вот, ну, например, там зеленую гречку я покупаю именно там, потому что ближе нигде нету. Вот, так что в современной Америке с продуктами все нормально. То есть, если вы хотите питаться просто исключительно хорошо, то вы имеете такую возможность. Это не то, что чего-то нет. Просто нужно знать, где покупать. Люди заходят, там мне кто-то писал, что самый у него любимый вопрос это самый любимый магазин, это Walmart. Но Walmart это дешевый магазин. Это, там о качестве продуктов говорить не приходится. Там самое-самое-самое дешевое. Вот, поэтому я бы не опиралась с точки зрения продуктов на магазин Walmart. Да, друзья, задавайте вопросы и ставьте лайки. Кабина пилотова. Хорошо с продуктами в США, почти все растет. Да, у нас в Калифорнии она обеспечивает там большую часть Америки продуктами. Мои родители тут ни при чем. Бабушка просто такой человек. Она в детстве не любила мою маму. Ну и, соответственно, ее людей теперь тоже не любят. Ну, там сложнее все, понимаете? Тут разбираться надо. Не хочу в этом масштабах стрима на этих вопросах заостряться. Если хотите, обратитесь в личку. Но там могут быть гораздо более серьезные корни. Светлана, здравствуйте. Переехали в Сакраменто месяц назад. Бабушкам, дедушкам сказали, что приедем через полгода. На самом деле остаемся здесь минимум на 3 года. Страшно было говорить им, шокировать. Ну, смотрите, это из тех маленьких хитростей, да, которыми мы пытаемся все-таки не травмировать наших близких. Конечно, им гораздо легче будет привыкнуть к этой мысли, что это на 3 года. Но, кстати, самое главное, что, допустим, я не знаю, какое финансовое у них положение, у вас положение, они к вам могут приезжать. Вы не можете выехать, а они-то к вам могут приезжать. И очень многие так делают, приезжают родители на какой-то срок и, в общем, все такое. Как думаете, есть разница в отношениях между детьми, родителями совки и в США? О, да, большая разница. Я когда-то работала с менеджером, такой, знаете, белый американец, такой, он работал испытательным летчиком, у него было, по-моему, штук 5 детей. И на тот момент, когда я уже с ним работала, он уже был на военной пенсии и подрабатывал вот QA-менеджером. Так вот, он сказал, 18 лет out the door. То есть, понимаете как, все, что он должен сделать по закону, он свою миссию выполнил, 18 лет ребенок сам по себе, сам зарабатывает, сам учится, захочет выучиться, не захочет не выучиться. Конечно, в нашей традиции немножко другое отношение к детям и как-то и к тому, чтобы их материально поддерживать, да, и как-то вот относиться к ним. В чем секрет вашего брака? Многие разводятся, а вы выглядите очень дружной и счастливой семьей. Ну, смотрите, мы, например, с Михаилом считаем, что браки создаются на небесах. Ну, может быть, это так утрированно сказано, но мы работаем над отношениями, да, мы стараемся стараемся не делать то, чего не очень хорошо. Мы стараемся разбираться в каких-то причинах. Причем делаем это всю жизнь. Вот мы уже 43 года женаты, и, поверьте, открываю для себя буквально с каждым днем какие-то новые-новые вещи, про которые раньше я даже не догадывалась. Очень сильно нам помог дизайн человека в этом смысле, да, для понимания сущности друг друга, после чего действительно у нас как-то даже... Вот те трения, которые иногда у нас возникали, они перестали существовать вообще в принципе. То есть чем больше мы понимаем друг друга, понимаем не с точки зрения, вот я хочу понять твою точку зрения, а понимаем, как мы устроены. Мы устроены по-разному, понимаете? У нас другая, вот эти шестеренки, из которых мы там сделаны, они у нас с Михаилом совершенно разные. И поскольку в жизни люди всегда меряют других людей по себе, то им непонятно вот эти другие шестеренки. Им хочется, вот видите, я поставила микрофон, теперь его задеваю. Им хочется понять, и они думают, что другой человек, а он такой же, да? Вот, ну почему же он, ему, например, это же не больно, то, что больно мне? Мы же с ним одинаковые, мы же с ним столько лет вместе. А на самом деле не так, у него другие шестеренки, у него этого механизма, чтобы почувствовать эту боль, просто нету и все. Но когда ты начинаешь это понимать, да, из чего он сложен, то гораздо легче к этому относиться, и отношения становятся намного лучше. Светлана, скажите, пожалуйста, как успокоить родителей, которые очень остро, вплоть до скандала, воспринимают планы уехать в Штаты? Я считаю, что эти темы с ними нельзя обсуждать. То есть не то, что нельзя обсуждать, вы должны их проинформировать спокойно совершенно, да, без эмоций. Сказать: «Я вас очень люблю, родители мои дорогие. Я выслушал ваше мнение, у меня на этот счет другая точка зрения, и мы эту тему закрываем». Понимаете, вы имеете право на свою точку зрения, на свою жизнь. Это ваше право, независимо от того, что родители думают по этому поводу. Вот если вы спокойно им скажете вот такие слова, что «я имею право на свою точку зрения, это моя жизнь, я хочу ее прожить так, как я хочу», мы эти вопросы больше не обсуждаем. Тут нет почвы для конфликта, понимаете, у них другая точка зрения, но вы не хотите ее слушать. Вы уже сказали, мы эти вопросы не обсуждаем. И это довольно-таки мирный. То есть если все здравые люди, знаете как, взрослые люди ведь понимают же, где конфликт назревает. И одно дело, вот они хотят в этот конфликт войти, а другое дело, они не хотят входить в конфликт. Если родители, у вас с ними нормальные отношения, дружелюбные по всем остальным вопросам, да, то обе стороны будут стараться обходить эти вопросы, и все, обходить острые углы. Этот вопрос не обсуждается, и все. Если они вас спросят, как у вас продвигаются дела, вы можете сказать: «Да, мы подаем документы, там, все нормально», и все. А если они начинают: «А, та-та-та-та-та», мы на эти темы не разговариваем. То есть прекращать. А как-то вы сказали, что приловчились готовить зеленую гречку. Рецептом поделитесь? Вы знаете, что у нас рецепты, у нас целый плейлист есть, в этом самом, на Silicon Valley Voice. Там написаны рецепты Светланы, здоровое питание, и там все про гречку написано. Я ее варю в этом, в мультиварке. Вот буквально сегодня ночью вечером поставила, на 6 часов задержку поставила, на 1-2 минуты, и дальше она в теплом состоянии находится. Я неправильно выразился. Если бабушка и дедушка мешают отъезду, значит, общение нужно ограничить до отъезда. После того, как обоснуются, пожалуйста. Но а как они реально могут помешать? Вот кроме того, чтобы языком что-то говорить, вы поймите, помешать можно было в наше время, когда требовалось разрешение от родителей, и без этого разрешения нельзя было подать документы на выезд. И то мы как-то это обошли. А что значит помешать? Это капать на мозги просто. Ну, закройте уши, не слушайте, что они говорят. Как вам кажется, реально ли найти работу программистом, если сейчас есть максимум 3 часа в день, и сейчас все еще учусь онлайн? Образование не техническое, но очень люблю математику и хай-тек. Ну, послушайте, реально ли найти? Дорогу осилит идущий. Если вы скажете: «Я иду, ищу работу», то вы ее найдете. Такую ли, сякую ли, на такие ли деньги, в этом ли городе, онлайн, в каком-то офшоре или где-то, понимаете? Все, что вам кажется нереальным, оно есть нереально. Все, что вам кажется реальным, вы все равно этого добьетесь. Вот так вот жизнь устроена. Как только вы говорите, не спрашивайте, а найду ли я? Я пойду и найду. И все, и вы пойдете и найдете. Вам очень идет короткая стрижка. Вопрос к пластической хирургии. Вы знаете что? У меня очень стрёмное отношение к пластической хирургии. Я боюсь этого всего как огня. Во-первых, потому что совершенно непредсказуемые результаты. Во-вторых, это вторжение в организм, опять же, с помощью каких-то медикаментозных средств, там и антибиотики, и все, чтобы воспаления не было того-сего. И, в общем-то, я плохо к этому отношусь и боюсь всего. И вообще, знаете, скажу вам честно, я не знаю, у всех ли такое отношение, но у меня трепетное отношение к своему телу. Вот мне жалко от него что-то отрезать. Оно же другое не вырастет уже, да, и как бы вроде даже не то, что там лишнее, допустим, там вот жир лишний, да, но это же они вторгнутся в мою тушку, вот у меня это не греет совсем пока. Мне тоже очень повезло со свекровью. Во время ремонта квартиры пришлось пожить у них. Никогда не лезла к нам. Зато, когда жили у моей бабушки, очень многого от себя познала и о муже. А, непонятно, в хорошем смысле или в плохом смысле. Понимаете, люди-то все разные. Уровень воспитания у всех разный. И, ну, понимаете, считать, что, допустим, все будут с вами, то есть родители будут с вами в одной, как сказать, в одном сфере интересов, это очень стрёмно так предположить. Но если свекровь добрая, да, и хорошо положительно настроена, это уже хорошо. Вот моя свекровь, она была очень добрая, очень такой, знаете, такой божий человек. Зря вы так на Walmart. Неплохие продукты Walmart. Все проходит очень тщательные проверки. Были там опасные... Не-не-не, конечно, это самое. Walmart я не это имела в виду. Walmart вполне себе нормальные продукты определенного качества и все. Я имела в виду, что там дешевые продукты, и там нет, например, органических продуктов и все. Они вполне себе достойные, да? Но речь шла о том, что если хорошие продукты, ну хорошие все-таки считаются дорогие, органические какие-то, да? Если это мясо, то там, чтобы оно было выращено на пастбище, а не в загоне, чтобы корова просто стояла и жевала сено. А еще не сено, а кукурузу даже, да? Безусловно, оно все качественное, от них никто не отравится, там все нормально, но есть разного качества продукты и, соответственно, разные цены. В Walmart я просто сказала, что это дешевый магазин, поэтому там дешевые продукты. Вот это все, что я сказала. Как обстоят дела с теннисными кортами в Калифорнии? Есть ли клубы, чтобы играть? Спасибо. Да, вы знаете, что есть какие-то клубы. Вот мой зять, он играет там за Microsoft команду. Вот, очень много теннисных кортов, но здесь настолько люди этим увлекаются, что найти, например, вечером, вот после работы, найти свободный корт, это надо еще умудриться. В округе несколько этих кортов, но там есть такая очень интересная система. Перед входом на корт там висят такие часики, по количеству кортов. Вот сколько кортов, столько этих часиков. И разрешается там, например, играть час, да? То есть вы приходите на корт, допустим, он освободился, вы выставляете вот эти часики, да, когда вы закончите, и идете играете. И вот когда ваше время закончилось, уже следующий человек подходит, он уже видит, что у вас кончается время, и он понимает, что он там подождет еще 10 минут, и корт освободится. Ну вот такой вот на честность такие вот сделаны милые вещи. Как вы умудряетесь держаться в 900 калорий, если я съем меньше 1200, чувствую себя неважно? Но вы, я не умудряюсь сейчас, я сейчас не держу, в том-то и дело. Это меня тренер требует, чтобы я на 600 уходил, но я уже на 600 совсем уж как-то грустно. Вот, но понимаете, какая штука, вот так вот всю жизнь балансируешь, да, вот так вот, потому что вес уходит все-таки, если мало ешь, вот, никуда не денешься, ешь много, сразу прибавляется. Насчет суперкачества продуктов, Whole Foods – это больше маркетинга, накрученные цены. Лучше всего это ваши калифорнийские базарчики. Вы знаете, я даже не такой фанат базарчиков, потому что на базарчиках, во-первых, дорого, во-вторых, вот если жаркий день, у них же там нету такого орошения холодильников, как в магазинах, то приходишь, у них вся вот эта зелень, она такая жухлая, она вида никакого не имеет. Но ее, может быть, собрали там в 5 часов утра, но как-то не особо, не фонтан. Вот, а вот в магазинах, где орошение, где холодильники, и все приводят еще из фермы свежее, это да, вот это хорошо. Люблю сына, но он абьюзер, хотя всю жизнь он умеет заставить приехать заниматься с внучкой, несмотря на наше с мужем неважное самочувствие. Как вернуть его любовь, заботу, плохо на душе? А, к сожалению, тут ничего не сделаешь, да. Да, к сожалению, ну да, наши детки, вот почему меня удивило изначально это письмо, что родители предлагают помощь, а дети отказываются. Обычно бывает наоборот, то есть чуть вот как-то дашь послабление, так тебя уже скрутят веревками, уже не дохнуть, ничего, независимо ни от самочувствия, ничего, встал и пошел. Да. А вот, ну, понимаете, у вашего сына свои какие-то интересы в жизни, родитель не первый приоритет. Вы поймите, что так это, в общем-то, жизнью и устроено, что родители любят детей больше, чем дети родителей. Так должно быть. Так должно быть. Есть мамы, которые не хотят отпускать своих взрослых, женатых сыновей аж за 40. Вот такая патологическая любовь, или скорее эгоизм. Отъезд за рубеж воспринимается не иначе, как предательство. Но это правда, что это не любовь, а это эгоизм. На самом деле, бабушки с дедушками, они, конечно, не столько пекутся о своих взрослых детях, сколько о себе. У них, конечно, эгоистичный первый вопрос: а что будет со мной? Но если этот вопрос разрулить грамотно, да, потому что будет со мной, помимо чисто сыновней любви, оно упирается прежде всего в деньги. Поэтому если денежный вопрос решен, то им гораздо легче переносить старость и то, что беспомощность и так далее, и так далее. А вы не думали начать курсы для женщин, которые хотят похудеть? Многие бы, наверное, заинтересовались. Ну, послушайте, курсы. У меня нет квалификации, чтобы курсы вести. Я единственное, что знаю, что нужно для себя найти тот ассортимент продуктов, который вам годится. Причем иногда даже вы будете очень удивлены, что вам не годятся совершенно традиционные вещи, которые вы из года в год, изо дня в день едите. Вот. И вот понять это все, это мы для этого тестирование делали, мы для этого там разные тестирования проходили. Как только вы выходите на вот это вот варианты той еды, которая вам годится, ее не будет очень много, да, возможно. Но если вы начинаете есть вот эту еду, вы с удивлением видите, что вы можете контролировать свой вес, потому что когда вы едите то, что вы едите, и говорите: ой, а я съела вот совсем наперсточек, и ничего не худеется. Оно не худеется не потому, что вы мало съели, а потому что это не та еда, которую вам нужна. Да? Она вызывает какие-то маленькие микровоспаления, организм реагирует и так далее, и так далее, и не дает уходить жиру. А вот если вы едите правильную еду, то вы видите, как вес меняется туда-сюда, в зависимости от того, сколько вы съели. Михаил сказал, что вы загорели желанием сделать полноценную студию для съемки. Это правда. Ну, знаете, полноценную. Я вам сказала, что я технический человек совершенно безграмотный, поэтому в студии меня интересуют такие прибабахи, такие интерьерного плана, больше, чем технического. Техническим это Михаил занимается. Как относитесь к антицеллюлитному массажу? Вы знаете, очень интересная штука, я вам скажу, произошла. Значит, мы в течение долгих лет делали массажи, не занимались спортом. И я расценивала массаж, как вот приходит массажист и за меня делает какую-то часть работы, а мы в это время лежим и балдеем. Конечно, это приятно, когда тебя мнут. Но сейчас, вот занимаясь спортом, а мой тренер говорит: вот мы массируем, он не говорит, там занимаемся спортом, он говорит, мы массируем сейчас мышцы спины, там, или мышцы рук, или мышцы ног. Я вдруг обнаружила, что у меня нет потребности в этом антицеллюлитном массаже, у меня целлюлит проходит сам по себе. Это самое удивительное. А вот постепенно разглаживается все, и вот так вот теперь отношусь, то есть сейчас мы массаж не делаем, я даже забыла, когда последний раз вот в этом массажном кресле сидела. Не могла сидеть вот до того, как мы занялись именно спортом, я вообще не могла сидеть долго за столом, у меня сводило вот здесь вот, вот эту вот холку жутким образом, и я не могла сидеть долго за компьютером, потому что сидишь в определенной позе, а сейчас все стало мягкое, ничего не болит, так что, в общем, хорошо. Моя мама вроде бы нормальная, но ее поступки просто ужас. Не хочу ее к нам забирать. Обидно, конечно. Но или моя семья, или мама. Вы знаете, да, и мне такие тоже примеры известны. Мы можем любить их на расстоянии, но вблизи очень тяжело выносить. Потому что у всех закидоны, а на старости лет этих закидонов становится еще больше. Люди расслабляются, они считают, что если в молодости там они как-то себя держали в руках, то уже на старости считают, сколько там той жизни осталось, уже вот расслаблюсь и буду вот без всяких ограничителей, да. Про бабушку продолжу. Плохое узнали о себе, посуду не мыли сразу, не убирали, нож с разделочной доской, хотя бабушка всю жизнь нам детям посвятила, так она себя позиционирует. Ну, послушайте, да, есть вот шантаж такой, я вот тебе всю жизнь, а ты такой вот неблагодарный, такое тоже есть, имеет место. Люди все разные. Мужская аудитория будет признательна на поздравление с наступающим... Ага, ну, слушайте, друзья мои, у нас-то, конечно, это никакой не праздник, но уже сегодня у нас вот 21 число, поэтому, конечно, я вас поздравляю с Днем Защитника Отечества. Вот, отпразднуйте этот праздник культурненько, так, без излишнего пивона, но чтобы все было прилично. Вот, так что поздравляю вас с праздником. Рецептик вашего салатика любимого легкого. Вот, послушайте, вот прямо вот... сняли с языка. Мы практикуем, нашли вот эту хикаму, а мне сказали, что она в России растет чуть ли не как сорняк. У нас называется хикама, пишется через J, как джикама, но произносится хикама. Похоже на репку, но не репка. По вкусу замечательно и похоже на очень несладкое яблоко. Вот совсем не сладкое. Но все-таки там какая-то сладость присутствует. Обладает абсолютно замечательным глюкемическим индексом, то есть ее можно людям с диабетом кушать. Вот натирается вот эта вот хикама на крупной терке. Я на фуд-процессоре натираю, чтобы не морочиться. Она большая бывает. У нас в магазинах вот такого размера продается. Огромная просто. Натираю такую штуку на терке и не заправляю ее ничем, просто посыпаю ее орехом, пекан, да, и сушеной вишней. И все это перемешивается. Все, получается изумительный салат. Вот сколько мы гостям его даем, этот салат улетает просто вот на ура. А чем он хорош, там же нету никаких заправок, понимаете, потому что немножко орехов и вишня, ну, в орехах есть немножко, конечно, жиров, то есть он очень низкокалорийный, очень легкий, медленно усваивается, ну, в общем, замечательный салат. Добрый вечер из Калининграда. Друзья мои, я вижу, у нас тут вопросы-то заканчиваются. Добрый день. Народ подходит на вторую смену. На 184 человека смотрит. Да, если вопросы заканчиваются, так мы побежим тогда по делам. Как вы с Мишей выбирали хикаму? Мы случайно совершенно напоролись на эту хикаму. Я вообще люблю все новое. Я прихожу в магазин, если я что-то не вижу, то есть я вижу что-то, что незнакомое, мне нужно это попробовать. Ну, оно должно меня привлечь, да, чем-то мое внимание. Мы таким образом нашли вот этот таро рут. Тоже я в магазине увидела, как человек берет это и говорю, а что это такое? Он говорит, это вот типа гавайской картошки. Ну, мы попробовали и вот имплементировали это в свой рацион. Эту хикаму тоже вижу, лежит такая хикама себе. Говорю, что это такое? Вот, говорят, такая вот хикама. Ну, попробовали. А оказалось, что, знаете, мы в ресторанах японских, когда подают суши, иногда очень красиво подают такую тоненькую-тоненькую, такой прям, может, чуть потолще, чем волос, вот такую вот какую-то натертую на непонятно чем, вот такую вот штучку вкусную, хрустящую. И я никогда не знала, что это такое. Я думаю, надо же, оно такое вкусное, и рис вроде это не рис, и вроде не овощ, не овощ. Но на самом деле это вот эта хикама, у них, видно, есть какой-то процессор, который вот так тоненько-тоненько ее стругает такими тоненькими вермишельками совсем. И она очень воздушная, очень вкусная. Но мы тогда не знали, а теперь вот мы ее просто на терке натираем, и все. Да. А вы дома занимаетесь спортом или в зал ходите? Вы знаете, я занимаюсь дома. У нас есть тут, в принципе, я же не использую ничего сложного. Я использую гантели до, ну, 10, ну, 12 максимум паунтов, то есть это 6 килограмм, да? А это самые тяжелые. А в основном мы используем резинки такие, специальные резинки, которые мы цепляем и вот, в общем, как-то занимаемся. То есть у меня нету много места, чтобы занимал этот зал. Но есть специальное помещение, и вот я занимаюсь из дома. Я не люблю ходить куда-то в спортзал. Потом, знаете как, пришел в спортзал, а он, например, опаздывает, он не успевает, у него там своя жизнь на другом конце света. И получается, что я трачу время. Тут я сижу, работаю, сижу за компьютером. Он позвонил, говорит, что я еду. Ну и замечательно. Прошел тест Михаила Бородянского. Больше всего значение вектора 86 у зеленого принятия, у коричневого зеленого по 94. Значит, что принять эти вектора проще всего. Ну, видимо, да, видимо, понимаете как, это не то, что проще принять или не проще принять. Это говорит уже о том, вот что вы по жизни делаете лучше всего, да? То есть, вы, если у вас и коричневый, и зеленый, это значит, что вы впечатлительный человек, вам нужно бывать на природе. А коричневый, что у вас есть тщательность, такая доскональность, вы, наверное, хороший учитель, любите рассказывать все, поучать, учить. Как найти неалчного парня или таких больше не делать? В настоящее время все продается и покупается. Блейк, я рада вас видеть снова. Значит, у нас же есть для этого специальная группа в Телеграме. Там уже порядка 350 человек. И вот там все друг друга щупают. Кстати, друзья мои, если кто-то состоит в этой группе и у кого-то есть положительный опыт, потому что там люди не делятся, очень смешно. Знаете, они вроде знакомятся, а потом, видно, уходят уже общаться в какие-то частную переписку. И я не владею результатами. Там получилось что-то у кого-то, кто-то с кем-то сдружился или что-то, хоть где-то черканите, нам же интересно. Как вы считаете, если приехать в США в 45 лет специалисту в сфере IT, работу можно будет найти или в этом возрасте будет проблематично? А как приехать, если вы приедете в США с видом на работу, да, с видом на жительство и на работу? Да плюс у вас к этому нормальный английский, да плюс вы хороший IT-специалист, нет проблем никаких. А если вы приехали по политике, язык у вас никакой, у вас займет еще сколько-то времени получить разрешение на работу, тогда это все будет проблематично. Понимаете? То есть есть очень много вопросов по этому. А какой налог при сдаче дома в аренду? А понимаете, он не берется отдельно на сдачу дома в аренду, просто я беру, значит, доход, который у меня идет от аренды, я списываю расходы, потому что у меня же есть расходы на этот дом, правильно? Я плачу моргидж за него, там у меня есть и на ремонт какие-то расходы. Значит, вычитаются расходы против доходов, и то, что останется, приплюсовывается или вычитается к нашей зарплате. И доход уже мы платим с общей суммы, он отдельно не считается. Есть семья, двое детей. Семья, двое детей, хорошо, это тоже не отвечает на вопрос, каким образом вы получите вид на жительство. Намного ли тяжелее найти жилье, чтобы разрешили с собакой? Можно ли перевозить собаку без переноски, просто на сиденье спасти? В машине? Да, в машине-то, конечно. В машине никаких проблем нету. Иногда даже, знаете, люди маленьких собачек вообще сажают рядом на сиденье, эти собаки там в окно выглядывают, там на руки забираются, но мне кажется, что это опасно, да, если собака там ходит по салону, а ты видишь машину в этот момент, то, в общем, это самое, это может повредить на дороге. А я имею в виду перевозить собаку через, вот, перелетать, то там нужно куча прививок и документов, и специальное укрытие ее нужно перевозить. То есть там сложно будет. В каком магазине? Так. А к чему это относится, в каком магазине? Люди в 55 приезжали, ничего счастливого, не могли попасть сюда. Вот это очень трудно. Ну да, конечно, вот если у вас есть нормальный вид на жительство, то нормально. Что скажете о кино? Ну, вы знаете что? Я поняла, что ее нужно отмачивать очень долго. Если ее отмочить, ну, примерно сутки, да, так периодически сливая воду, там пенка будет появляться, то потом ее можно сварить, и, в общем, она как бы ничего такая. Но сказать, что мы большие фанаты ее, нельзя. Нельзя. Да, мы нашли, правда, мы нашли в США свой второй дом. На самом деле, как-то вот произошло интересно, что мы вписались сюда. Вот насколько я чувствовала себя не вписавшейся, когда мы проживали вот в СССР, как-то я шла в разрез системы. Но все было не по мне, и это не так, и то не так. То все-таки здесь мы вот вписались и вот просто чувствуем себя комфортно. Это очень важно. Намного ли тяжелее найти жилье с... жилье с собакой. Значит, смотрите, скорее всего, большие жилищные комплексы вас не возьмут, да? Потому что там есть политика, чтобы без животных. Скорее всего, это будет либо отдельно стоящий дом, либо это будет кондо, то есть это будет квартира одного хозяина, который вам разрешит туда собаку, если у них не запрещено вот в правилах этой ассоциации. Ну, это дороже стоит. Более того, я, например, если у меня жильцы с какими-то животными, беру non-refundable deposit на то, что собака там что-то погрызет или испортит. Да? То есть это может быть $100-200 дополнительным депозитом, но это один раз всего к сумме рента. Ну, люди переживают, что пахнет плохо там после кошек или чего-то, а как кто-то потом жильцы могут быть с аллергией, то есть, в принципе, не поощряется это очень. Ну, отдельный хозяин, скорее вы найдете отдельного хозяина, чем в каких-то больших комплексах. Почти везде разрешают. Ну, это зависит. Опять же, зависит от экономики. Если жилье хорошо сдается, то не разрешают. А если плохо сдается, ну, уже ладно, пускай будут собаки и кошки. Я перевозила собак из Москвы в Штаты на ПМЖ. За 30 дней должна была быть сделана прививка от бешенства. За 3 дня до вылета справка от ветеринара, разрешение на выезд. Чип, который нужен исключительно... Да, чип нужен, чтобы собака не потерялась. Да, выезды, и предупредить авиакомпанию. Ну, это целая морока, и кроме того, представьте, там собаки в отдельном отделе лежат, как ваша собака это перенесет, но, с другой стороны, что тут думать о собаке, перелеты даже людей не такой простой, 11 часов в самолете – это не шутка. Это если прямой какой-то рейс до Лос-Анджелеса, а так-то еще и с пересадками, так это и больше может быть. То есть вообще путешествие, ну, мы в Калифорнии здесь, до Нью-Йорка гораздо ближе, конечно, но вот к нам все-таки лететь, это очень сложно. Недавно слышала о опровержении вреда маргарина. Англичане не натыкались на эту информацию в США. Именно об опровержении нет. Я наоборот слышала, что все эти жиры, это химически сделанные жиры, которые нехорошие. Мы хотим моножиры. Причем, знаете как, я не химик, я плохо понимаю моно или поли, но нам сказали, что моножиры это кокосовые, это авокадо масло, это оливковое масло. Причем я нашла даже такое оливковое масло холодного процессинга, которое выдерживает большие температуры. Там, но на нем, конечно, не рекомендуется жарить. Но вот какое-то оно специальное, что его можно даже разогревать. Вы сало едите? Ну, знаете как, вот при случае, при случае. Но очень смешно было, мы вот этот вот дом, который перестраивали, одно время сдавали студентам, ну, до того, как он был перестроен. И когда уже все съехали, и мы пришли его разрушать, там стоял холодильник на кухне, и в заморозке лежал вот такой шмат сала. Во, вот такой, не меньше, вот такой огромный. Вот, и я даже не знаю, куда мы его дели, по-моему, я его контрактору отдала. Там, где я живу, за собаку доплата 250 в месяц, а, как Светлана сказала, non-refundable deposit. Ну, понимаете как, вы, может быть, живете в комплексе, да, и в комплексе с вас больше. Вообще комплексы дороже намного, чем индивидуальные хозяева. Вот люди этого не понимают, они привыкли, апартмент-комплекс, да, если хороший апартмент-комплекс дорогой, то у них обязательно есть требования по уровню вашего дохода. Они не хотят, чтобы там приходили люди, просто, да, потом они могут платить, и непонятно, что с ними делать. У нас, ой, пальмовое масло, это polyunsaturated жиры, это плохое. Так нам, по крайней мере, говорили. Но знаете как, вот был бы один источник, вот наше доброе советское время был один источник, да, какой-нибудь учебник. А сегодня столько источников на интернете, что голова кругом идет, и непонятно, кому верить. Да, так вот, когда мы только приехали, переезжали из Сан-Франциско в долину, хотели снять квартиру в апартмент-комплексе, и мы по зарплате не могли пройти вот этот у них минимум требований, при котором они берут жильцов. Да, в комплексе, конечно, там подороже все, понимаете, в комплексе нету персонального отношения, в комплексе у них есть сколько-то квартир открытых, да, на селе, и у них есть стандартная политика, как, кого они не берут, какие у них нормы, хотите, идите, не хотите, не идите, если у них никто не будет желающий, они немножко понизят цену, это пойдет на общую вот эту вот оценку дома, и как бы это не страшно, когда один хозяин, у него одна единственная квартира, если она стоит пустая, он вообще денег не получает, то он гораздо более подвижен к тому, чтобы дать вам дискаунт, там, первый месяц за полцены, или там собаку взять только с одним платежом и так далее. На каком сайте лучше всего искать жилье в США? Частные, например, если сталкивались. А я, например, даю объявление, у нас есть такой сайт, называется, вот я сейчас напишу его. Вот, craigslist.org. Фактически все индивиды, даже сегодня уже иногда комплексы там дают объявления о жилье. Вот. Но там будет сразу видно, когда вы заходите, и там написано, что у нас такие-такие-такие квартиры. А в основном там частные объявления. Вот. И это очень удобное место. Я уже очень много лет не даю никаких платных объявлений. Этого вполне достаточно. Ну хорошо, друзья мои, я смотрю, что вопросов больше нету. Нас смотрит 168 человек. Значит, я думаю, что это все наши зрители постоянные. Если кто-то случайно попал сюда, то подписывайтесь на нас, если вам нравится с нами общаться. И ставьте лайки. А мы на этом закончим нашу трансляцию. Всем спасибо большое. Пока-пока.